Я прочитаю, братья, текст из книги пророка Малахия, всю четвертую главу, небольшая глава. Будем читать. «Ибо вот предыдет день, пылающий, как печь. Тогда все надменные и поступающие нечестиво будут, как солома, и попалит их в грядущий день, говорит Господь Саваоф, так что не оставит у них ни корня, ни ветвей. А для вас, благоговеющий перед именем Моим, зайдет солнце правды и исцеление в лучах его». И вы выйдете и взыграете, как тельцы упитанные, и будете попирать нечестивых, ибо они будут прахом под стопами ног ваших в тот день, который я соделаю, говорит Господь Саваоф. Помните закон Моисея, раба моего, который я заповедовал ему на Хориве для всего Израиля, равно как и правда и уставы. Вот, я пошлю к вам Илию пророка, перед наступлением Дня Господнего, великого и страшного. И он обратит сердца отцов к детям и сердца детей к отцам их, чтобы я, придя, не поразил земли проклятием». Наверное, уже как минимум год, братья, когда мы затронули вот эту тему в наших собраниях, даже на уровне нашего белорусского объединения, а в целом намного больше, вот лично меня вот эти вот рассуждения волнуют по времени, может быть, лет 5 назад я серьезно начал замечать и переживать о том, о чем сегодня мы с вами говорим. Почему все-таки так получается? Почему получается то, что мы, отцы, порой не понимаем наших сыновей, и наоборот, почему они нас не понимают? И даже больше, здесь же вопрос, братья, не столько во взаимоотношениях, а о пути. Почему? Вот тот путь, который открыт Богом, самим Богом, славный, великий, чудный, который открыт нашим отцам, он для, может быть, некоторой части наших сыновей не становится приоритетным. Почему? Братья, и вот Священное Писание, книги Ветхого Завета, оно заканчивается вот этим переживанием. И Слово Господне говорит, что день Господень должен наступить. Перед этим днем Господь говорит, я Илию пророка пошлю. И вот чтобы вот эта земля не была поражена Божьим проклятием, Господь говорит, что задача вот этого пророка, мужа Божьего, будет состоять в том, чтобы обратить сердца отцов к детям и сердца детей к отцам. Братья, вот рассуждая на эту тему, и вот в частности по данному тексту, я разделю свою проповедь на три части. Первое, что это за день Господень? Второе, обращение к отцам. То есть, что нужно было бы, как я вижу, как мне открыто из Священного Писания, делать отцам, и что нужно делать детям. И потом сделать вывод, братья, и выход с этой всей ситуации. День Господень. Что это за событие? Свое земное служение Иоанн Предтеча совершал накануне прихода вот в этот мир, даже не накануне прихода вот в этот мир, а перед началом земного служения Сыном Божьим Иисусом Христом. Вся подготовительная работа Богом Отцом, она уже была совершена. А именно, в определенное время, когда пришла полнота времени, Господь посылает в мир Сына Своего, Единородного, рождается от Девы Марии, произошло Боговоплощение. Это действие Божие. Это то, что мог совершить только Бог. И вот это вот таинство, вот эту вот тайну мы разумом по сей день не можем понять. Но это то, что совершил Господь. Это Его сторона. Бог сделал то, что сохранил от всех напастей, от всех опасностей, от всех потягательств своего Божьего Сына до момента, когда он вступил в возраст, тогда, когда нужно было вот священникам совершать уже священное действие. В 30 лет Иисус Христос выходит на свое земное служение. И вот теперь, вот в этот момент, перед тем, как именно вот Христу войти вот в эту сферу Богом, Отцом определенную, совершать свое служение уже вот здесь на земле, проповедовать Божье Слово, проповедь Евангелия, чтобы вот совершилось. Вот здесь, накануне всех этих событий, по Божьему замыслу, было еще и то, что Иоанн Креститель, он должен был, что он должен был сделать? Братья, первое, что он должен был сделать, это А может быть, не первое, я не буду здесь ставить, что первое, что второе. Братья, значит, задача Иоанна Крестителя была в следующем. Он должен был открыть Израилю того Мессию, которого все ожидали. Взоры всего Израиля, они были сосредоточены от момента рождения не на Христе. Христос родился в убогих яслях, и все то, что вот произошло с рожденным младенцем, оно оставалось до определенного момента совершенно в тени. Взоры Израиля были сконцентрированы на Иоанне Крестителе. На Иоанне Крестителе, после момента, как Захарий вошел в храм Божий для кождения, и после того, как Господь пророчески ему сказал о том, что родится у него ребеночек, братья и сестры, люди уже на тот момент обратили внимание, что что-то там произошло. Почему-то долго Захарий не выходит. А потом он приходит, выходит, а говорить не может. Еще больше это заинтриговало всех. У них еще больше вот вопрос возникает. Братья и сестры, и все люди из народа израильского, они обращали свой взор на эту семью, ожидали вот рождения вот этого младенца, и все говорили, что будет за младенец сей? Что в Божьих замыслах вообще об этом вот ребеночке? И вот Израиль, он сфокусировал свое внимание на служении Иоанна Крестителя. И я бы даже так, братья, сказал, Иоанн Креститель – это был указательный перст Божий для того, чтобы народу израильскому открылась Мессия. Именно Иоанну было открыто то, что на ком увидишь Духа, сходящего в виде голубя, тот и есть. Братья, это первая была задача Иоанна Крестителя. Еще что входило в служение и обязанности Иоанна Крестителя, это обратить сердца отцов к детям и сердца детей к отцам. А вот это, братья, как раз тема, о чем мы сегодня будем с вами и рассуждать. Так вот, что это за день Господень? Значит, по тем событиям, о которых мы сейчас вот рассуждали немножечко ранее, день Господень – это начало служения Иисуса Христа, ну, мне так открыто, я так понимаю, братья и сестры. Мы знаем из Священного Писания, что Христос, Он не только приходил, Он придет и во второй раз. Священное Писание говорит о том, за кем Он придет, для чего. Он уже не придет спасать, Он уже не придет для того, чтобы подъять грехи многих. Иисус Христос явится с совершенно определенной целью и задачей, с определенной миссией, чтобы от грядущих судов и скорбей восхитить тех, которые ожидают Его спасения. Друзья дорогие, и вот первое событие, и второе событие, думаю, что они в определенной последовательности событий, состояния общества, они будут повторяться. В каком смысле? Вот я прочитаю из первого послания Коринфянам, с первой главы, 6-7 стихи. «Ибо свидетельство Христово утвердилось в вас, так что вы не имеете недостатка ни в каком даровании, ожидая явления Господа нашего Иисуса Христа, который и утвердит вас до конца, чтобы вам быть неповинными в день Господа нашего Иисуса Христа». То есть Господь перед пришествием Христа, перед служением даже вот изначально, о котором говорил Иоанн Креститель, и перед вторым пришествием Сына Божьего Иисуса Христа, Он будет готовить свой народ, чтобы Его народ, Божий народ, он был написано, чтобы вам быть неповинными в день Господа нашего Иисуса Христа. Братья, по данному тексту нахожу следующее. Чтобы быть неповинными в день Господа нашего Иисуса Христа, нужно первое, ибо свидетельство Христово утвердилось в вас. Ибо чтобы свидетельство Христово утвердилось в нас. Братья, самая первая задача, я думаю, вот, которую Бог ставит, достигая правильного духовного состояния своей невесты, это наше отношение к Священному Писанию. Ибо свидетельство Христово утвердилось в вас. Народ приготовленный – это тот народ, который имеет правильное понимание воли Господней в свете Священного Писания. Не в силу тех норм и тех правил, тех постановлений, тех принципов жизни, которые примет для себя человечество,
живущие накануне прихода Христа вот в этот мир, а именно обратить взор к Священному Писанию. И народ приготовленный, братья, это тот народ, который за основу своей жизни, за основу своего богопочитания, богопоклонения, за основу своих взаимоотношений в семьях, в церквях, он возьмет за фундамент Слово Господне, Священное Писание. Братья, другого не нахожу. И вот задача Иоанна Крестителя, она как раз-то вот в этом отчасти и состояла. Обратить сердца отцов детям. Братья, что происходило вообще перед моментами такими вот глобальными, ключевыми, определяющими в истории человечества? Допустим, вот мы помним события, связанные с потопом. Это суды Господни были. Или же события, связанные с судьбой Лота и его потомков, тогда, когда они находились и жили в пределах Содома. Братья, судьбоносные моменты. Священное Писание говорит, допустим, сравнивая время, в которое мы с вами живем, говорит, так будет. Как? А как было? Братья, а как было? Ели, пили, женились, этого дня Ноя. Строили, занимались все своими вот этими земными вот работами, вопросами, этого дня Лота. Уже не написано, что женились в одни Лота. То есть развращение было настолько велико в человечестве, вот в этом обществе, в котором находились вот эти вот люди, праведники, братья, что уже даже не описывается вот этот момент, вот это вот все событие. Братья, но хочу обратить внимание на следующее. Господь сказал, что как было, так и будет. Братья, а что было? А было вот что. Господь предупреждает нас, вот мы читаем во втором послании к Фессалоникийцам, во второй главе с первого стиха, там написано, что день тот не придет, доколе прежде не придет отступление. Братья, и во дни наших праотцов, прежде чем Господь начал совершать суды, в обществе в целом происходило отступление от заповедей Господних, отступление от принципов, утвержденных Богом своим словом, незыблемых, вечных, происходило вот это отступление. И Господь говорит, что перед наступлением Дня Господнего, вот это отступление, оно тоже будет происходить. Оно так было в дни Иоанна. В чем это выражается, братья? Ну, вот мое понимание, выражается оно в том, что в дни Иоанна было и то, что уже было в дни Лота, или же в дни Ноя. А что было? Отцы, они были озадачены, озабочены вопросами, проблемами по добыванию насущного. Заметьте, ели, пили, женились, выходили замуж, строили. То есть все то, что связано с укладом, устройством вот этого вот земного быта, благополучия нашего земного, благосостояния, то, что касалось о взаимоотношениях человека с Богом, вот как-то вот это похоже в расчет, то совершенно не бралось. И не думали. О чем не думали, братья? Не думали о том, что то, о чем говорил Ной, то, о чем говорил отец Лот, что оно придет. Оно придет. То, о чем предостерегали вот эти отцы своих сыновей, и у одного была семья, и у другого была семья. У одного семья вошла во спасение, другой лишился очень многого, и лишился, скажем так, разрушена была семья, на пепелище остался. Друзья дорогие, так оно и будет. Так оно и будет. Братья, вот мы с вами живем, ну, по всему, что видно, мы об этом тоже не раз говорим. Может быть, где-то оно уже даже вот и, ну, как-то вот по привычке мы относимся вот к этим темам, что да, мы живем в последнее время. Чем будет, братья, это время, ну, отличаться от предыдущих, можно, может быть, каких-то времен, от других времен? Братья, в том, что проблема отцов, она в сердце. Обратить сердца отцов в сердце. Как вот эту проблему обнаружить, брать? Да очень просто. Писание нам открывать. Не надо здесь ничего выдумывать, не надо ничего изобретать. От избытка сердца, говорят уста. Вот о чем сегодня мы больше всего рассуждаем. Братья, там наше сердце. Там наши мысли. О том мы рассуждаем. О том мы заботимся. Ничего нового. В дни Ноя, в дни Лота именно об этом отцы тоже переживали. Тоже переживали. А кто-то переживал совершенно о другом. Кто-то строил ковчег для спасения дома своего и строил, братья, благоговея. Строил с трепетом, невзирая на то, что они остались в абсолютном меньшинстве. Невзирая на все эти насмешки, на все эти презрения, которым они подвергались, безусловно, и не только сами отцы. Я думаю, что, ох, не раз пришлось детям Ноя выслушать свой адрес какие-то реплики колкие, какие-то вот замечания, какие-то вот насмешки. Друзья дорогие, скорее всего, все это было, в достатке было. Но отец продолжал строить. У него есть основание, верою Ной начал строить, да? У него есть основание, основание веры – Божье Слово. Бог сказал, что будет потоп. Все, у меня никаких вопросов нету. Бог сказал, что нужно делать. Ной начинает подетально все, вот этот Божий план спасения воплощать в жизни своей семьи. Братья, и Бог его благословляет. Так вот, я сказал вот эту мысль. Проблема отцов, оно в сердцах. Братья, проблема отцов, оно в сердцах. Так получается, что вот в этой круговерти о насущном, братья, невольно уходит главное. Я коснусь потом больше вот этой темы. А что именно главное? Мое личное общение с Богом. Мои личные взаимоотношения с Богом. Братья, я думаю, что это большое-большое переживание на сегодняшний день. Если мы не сохраним Богоприсутствие в своей личной жизни, не сохраним Богоприсутствие в своей семье, в наших собраниях, в нашем братстве, братья, самые прекрасные методики по воспитанию и по взаимоотношениям между мужем, женой, родителями, детьми, они не сработают. Вот эту мысль можно просто сразу похоронить, и это будет самое правильное, что мы можем сегодня еще сделать. Первое, с чего нужно начинать, это с Богоприсутствия в своей личной жизни. Братья, это искать лица Господнего в личном хождении перед Богом. Мое отношение к Священному Писанию, к молитвенной жизни, к посещению собраний, к делу Господнему, к постам, к служению. И, братья, вот именно с этого-то нужно начинать. Проблема в сердцах отцов, она назревала уже вот оттуда. У народа не было богоискания. Народ стремился к совершенно приземленным ценностям. У них приоритеты стали земные. Они думали обо всем, только не думали о том, что есть мое общение личное с Богом и что мне нужно делать для того, чтобы ну, вот это вот Божье Слово вот стало платформой, фундаментом моего духовного строительства, строительства моего духовного дома. Братья, личное общение с Богом, чтение Священного Писания. Дал бы Бог нам милость. Я нахожу именно вот с этого. С этого нужно начинать. Почему? Потому что там Бог будет с нами говорить. Бог, являясь главою над мужем, именно через пророчество Божьего Слова, через откровение Священного Писания, Он будет с нами говорить, и Он желает этого. Он желает нас наставлять, вразумлять, открывать наши и ошибки, или же вот путь выхода с той или иной ситуации. Братья, если этого не произойдет, я думаю, что мы не увидим и проблемы наших детей. Приведу пример. Братья, прекрасный молодой человек, юноша богатый. Невольно возникает вопрос, почему в судьбоносный для него момент юноша в приоритет ставит не следование за Иисусом Христом, для него ценностью стало что-то другое. Почему? У меня невольно возникает вопрос следующий. Вообще, а где родители? А где родители? Допускаю такую мысль, что они могли умереть. Но почему вот в момент, допустим, вот родителей нету живых, и рассматриваем вот эту ситуацию, родителей в живых нету. И в жизни сына возникает такой вопрос, судьбоносный вопрос, или служение Богу и последование, следование за Ним, или устройство своей земной жизни. Вы знаете, друзья, обычно дети начинают вспоминать своих родителей. А как бы в той или иной ситуации поступил бы мой папа или моя мама? Думаю, братья, что вот эта проблема, которая возникла в сердце сына, она ну, не родилось вот так спонтанно, стихийно. Скорее всего, вот сын наблюдал, а может, родители были живы, может быть, они и живы были. И, может быть, Иисус, после встречи с Иисусом Христом, вот этот молодой человек пришел к своему папе и маме и рассказал об этой встрече. Вы знаете, но даже после, если допустить развитие событий, что так могли происходить, почему после встречи с родителями сын не вернулся к Иисусу Христу? Почему? Братья, и вот здесь я хочу затронуть такую тему, такую мысль. Вообще вопрос конфликта, у меня всегда противоречие было, рассуждая на эту тему. Мы сейчас говорим о том, чтобы как вообще избежать конфликт, как от него уйти, и возможно ли это? Думаю, братья, что вообще конфликт между поколениями, он совершенно неизбежен. И это невозможно. И достигать цели, которые, ну, не реализуются или неосуществимы, я думаю, может быть, тоже не стоит нам в этом направлении и работать. Конфликт будет всегда. Я попытаюсь объяснить, почему. Я так думаю. Братья, значит, возвращаемся вот к мысли о родителях. Если сын пришел к своим родителям и сказал: «Папа, мама, вот сегодня я встречался с Иисусом Христом, и он мне предложил, за мной последуй, а я запереживал, у меня большое имение», а он сказал: «Продай вот это имение». Родители, те, которые вот в приоритет ставят блага земные и обустройство вот в этой земной жизни, они, скорее всего, отреагируют следующим образом: «Сынок, зачем тебе лишние проблемы? Зачем тебе лишние проблемы тогда, когда перспектива безбедной комфортной жизни, она уже обозначена? Ну, ты веришь в Бога, ты как-то вот служи, ты же не безбожник, и в служение ходишь, и получше поведение у тебя, чем у многих, может, других, так сказать, духовных. Нормально у тебя все, сынок, не переживай». Братья, хочу обратить внимание вот на что. Думаю, что в такой семье, если допустить вот такую ситуацию, скорее всего, конфликта между родителями и детьми не будет. Или они будут нечасты, вот эти конфликты. Тогда, когда родители, тогда, когда отцы, они в угоду своим сыновьям, дочерям, они не обозначивают перед ними приоритет, это живое общение, служение живому Богу. Скорее всего, в таких семьях конфликта не будет, братья. И думаю, что если у этого сына были родители земные, ну, похоже, что так оно и было, так оно и произошло. Или еще вот пример приведу. Помните, на горе Ефремовой жил Миха. И вот однажды он у мамы своей уворовал серебро. А потом прошло какое-то время, ну, слава Богу, что совесть начала, может быть, работать в сердце этого молодого человека. Он говорит, приходит к маме, говорит: «Мама, я украл вот это серебро». А мама, вместо того, чтобы сказать: «Сыночек, так ты же перед Богом виновен. Да нам надо сейчас восстанавливать взаимоотношения с Богом. Я проклятие произнесла за это серебро. А ты вором стал. Давай мы помолимся. Почему? Проблему греха только Христос решает». Ну, это я уже к нашему времени говорю. «Проблему греха решает только Бог. Давай мы помолимся, чтобы перед Богом восстановиться». Она говорит: «Благословен сын мой у Бога». Никакого конфликта, заметьте. Она никак, мама не идет на обострение ситуации со своим сыночком по имени Миха. Братья, хорошая семья, хорошее взаимоотношение. А я вот бываю иногда на наших собраниях и думаю, и тяжело на сердце бывает. А ведь иногда мы именно вот обращаем внимание на то, чтобы конфликта не произошло. Чтобы избежать вот этот конфликт, вот это напряжение и целые проповеди, методики, как избежать вот этого конфликта. Братья, милые отцы, конфликт неизбежен. Конфликт обязательно будет. И он будет до тех пор, пока мертвый сын, который пропадал, который не нашелся еще, не оживет. Этот вот этот конфликт неизбежен. Он обязательно будет. Плоть, она всегда будет противиться духу. И если у нас есть сыновья или дочери невозрожденные, братья милые, скорее всего, если родители богобоязненны, в страхе Господнем ходят, то, скорее всего, дети не всегда будут понимать своих родителей. Я приведу пример, опять же, из Священного Писания. Не хочу быть вот просто вот так, ну, от разума, может быть, своего. Заметьте, братья и сестры, пример другой. У отца два сына, оба живут при папе. Думаю, что решение младшего уйти из дома отца, оно тоже не было стихийным, не было сиюминутным. Скорее всего, конфликт и напряжение вот в этой семье уже был. Может быть, отец как-то, ну, открыто не выражал вот этот протест. Он не скандалил, он был сдержан. Вообще, это прообраз Отца Небесного. Но отец четкую линию и позицию держал в своей семье. И он все равно говорил: сын, вот здесь ты не прав. Вот здесь тебе надо исправить пути свои. А здесь покориться. Или же вот такое он слово мог сказать: сынок, ты знаешь, но я тебе скажу, я люблю тебя, но в нашем доме этого быть не должно. Напряжение, оно росло до момента, пока нет, не отец принимает решение: выходи, уходи из моего дома, и больше ноги твоей в моем доме не будет. Сохрани нас Бог, братья, милые отцы, от такого. Это наша слабость, это наше неправильное взаимоотношение с Богом, если такое происходит. И когда мы, решая проблемы невозрожденных наших детей, указываем на дверь и говорим: уходи, чтобы и ноги твои здесь вот не было. Я думаю, это слабость наша, вот этого недопустимо. Но утверждать Божье Слово, стоять на этом, учить своих сыновей – это долг отца как священника. И вот скажу теперь, вот опять эту мысль повторю. Братья, в таких семьях конфликт между сыном и отцом неизбежен. Неизбежен. И конфликт не в том, что папа на повышенных тонах с сыном разговаривает, или он где-то в чем-то не прав. Конфликт во взглядах, в приоритетах. Конфликт в том, что здесь наступает противоборство между плотью и духом. Плоть противится духу, а дух плоти. И наступает борьба, и наступает вот эта ломка. Братья, милые отцы, я бы хотел ободрить всех и утешить. Не надо смущаться тогда, когда такое происходит, и если мы, как отцы, воспитываем и учим наших сыновей: сыночек, доченька, не надо этого делать. Не надо этого делать. Я согласен с тем, о чем мы говорили, что достигает такой момент, может быть, возрастной, когда уже ремня не применишь, когда уже насилия никакого не нужно совершать. Но четкая позиция отца, она должна определенно звучать всегда. Отец должен утверждать истину Божьего Слова. Иногда для того, чтобы разрешить этот конфликт, родители, избегая вот этой конфликтной и сложной обостренной ситуации, они идут на некоторые уступки. Они, идя путем определенных уступок, думают, что таким образом они сохранят и приобретут. Братья милые, не приобретут. Привожу опять же примеры Священного Писания. Священник Илия. Был в его сердце конфликт этот с сыновьями или нет, братья? Был. Да? Но чего-то не доставало у него. Чего не доставало? Вот той твердости, которая была у отца, сын младший, от которого ушел. Вот этой четкой, принципиальной позиции у него не доставало. Да, он где-то немножечко сожалел, он где-то их вразумлял, увещевал, но пытаясь сохранить взаимоотношения и не выводить их на уровень конфликта до того даже, чтобы, может быть, как-то вот эти сыновья или сами сыновья, определитесь, или вы священник и Богу служите, или будем решать ваш вопрос на членском собрании. Но то, что вы делаете, это недопустимо. Вы народ Божий соблазняете. Вы отвращаете народ Господень от жертвоприношений. Вы гнев Божий навлекаете на все сообщество народа святых Господних, на весь народ Израиля, братья. И вот здесь мы, как священники, не имеем права идти на поводу моих личностных каких-то, может быть, желаний, устремлений, даже, вот, даже достигая, казалось бы, доброго, сохраняя взаимоотношения. Братья милые, Христос не говорит: возлюби ближнего, а потом меня. Нет. Любовь к Богу, она должна быть на первом месте. Интересы Царства Божьего у нас, мужей, они должны быть на первом месте. Утверждение Священного Писания и его принципа, оно должно быть у нас в приоритете, братья. А потом и ближнего возлюби. Я вот этот пример говорил, братья, и сейчас скажу. Помните, когда Иисус Христос уже по воскресении своем встретился с Петром? Что он ему говорил? Господь не сказал Петру: любишь ли ты моих овечечек, паси их, да? Вот у тебя хорошие с ними взаимоотношения, ты научился аудиторию вокруг себя собирать, ты у них в авторитете. Братья, идя путем приобретения человеческого авторитета, скорее всего, мы нарушим Божью волю, Божьи заповеди. Почему? Вот, возвращаясь к теме о Дне Господнем, один из признаков пришествия Иисуса Христа во второй раз, братья, апостол Павел говорит, день тот не придет, доколе не придет прежде отступление. Вот что будет. День Христов не придет. В чем это отступление будет выражаться? Братья, люди будут избирать себе учителей, которые льстили бы слуху. И от истины, о чем мы вот вначале говорили, что они сделают? Слух отвратят. Братья, вот люди последнего времени, они будут с удовольствием слушать тех, которые щекотят слух, которые по сердцу их говорят, которые льстят их слуху. Те, которые говорят, ну, что-то другое, и будут расставлять все в свете Священного Писания свои места, скорее всего, таких будет и меньшинство, и они будут непопулярными проповедниками даже, братья, в наших собраниях. Это один из признаков последнего времени. И об этом нужно рассуждать, и об этом нужно переживать, и об этом нужно думать. Братья, так вот, мысль такую хотела и отметить, что проблема отцов в их сердцах. Чем, братья милые, мы сегодня озадачены? Чем мы сегодня обеспокоены? Лишь только проблемой взаимоотношений? Или же мое переживание, великая скорбь, то, что я сам где-то, может быть, не в должном духовном состоянии. И сыновья мои Бога не боятся. Страха Господнего не имеют. Друзья дорогие, отец Илий, священник, пытаясь сохранить, может быть, как-то нормализовать или не обострять, во всяком случае, проблему нечестивой жизни своих сыновей, он не шел на этот конфликт. Исход был печальный. И отец, и сыновья, они все погибли. Из рода Илии священников не было. Братья, какая трагическая ситуация. А что можно было бы сделать, братья? А вот здесь надо идти на конфликт. Помните, Иоанн говорит, если ты видишь брата, согрешающего грехом не к смерти, что нужно делать? Молись. А если грехом к смерти? Что, молиться? Илия, да не молиться надо, надо действия предпринимать. Может быть, на членское пригласить собрание, на братское. Может быть, братьев-служителей. Я не говорю сразу за это. Братья, первое, что нужно, это поговори лично. Пообщайся лично. Личный контакт. Если не получается, давай, может быть, с братьями как-то. Я говорю о членах церкви. Братья, я сейчас вот именно вот эту вот сторону вот беру. Но все-таки вернуться на основании Божьего Слова, найти вот прежние позиции. И не бояться то, что, безусловно, проблема во взаимоотношениях, она возникнет. Этого не надо страшиться, братья. И вообще хочу еще раз такую мысль подчеркнуть. Если мы будем учить наши молодые семьи, сами будем так думать, что надо достичь такого момента, когда конфликта не будет, я считаю, вообще это глубочайшее заблуждение. В эту сторону даже не надо смотреть и не двигаться таким. Конфликт, он неизбежен. Братья, только вопрос другой, как теперь решать вот этот конфликт? Кстати, я для себя вот отметил, вот отец, сын от которого ушел, скажите, проблема, вот и он обратит сердца отцов к детям, проблема у этого отца в сердце была во взаимоотношениях с этим сыном или нет? Да нет, братья. И это как раз-то проблема выражалась, отсутствие проблемы у отца в сердце в отношении своего сына было в том, что он не был безразличен к его духовному состоянию, и он открыто об этом своему сыночку говорил. Это не понравилось ему, он потом ушел. Братья, проблема в сердцах отцов, она, на мой взгляд, будет выражаться в том, что отцы будут или как-то вот заглаживать вот эту вот проблему, или просто избегать вот этого конфликта. Зачем идти на обострение, утверждая истину Божьего Слова, если, может быть, оно само как-то по себе и выровняется в результате того, что, ну, я не буду идти, я еще раз скажу, на этот конфликт. Думаю, братья, это неправильно. Еще приведу пример. Отец, вот мы сейчас говорим об отцах, необращенное сердце отца к своим детям. Вот что под этим ну вот, можно подразумевать? Братья, первую мысль я уже сказал, это отец, не научающий своих детей страху Божьему. Это необращенное сердце отца к своим детям. Почему? Братья, допускай лучше мой сын здесь на земле, меня проблемы, может быть, с ним будут. Пускай я пройду через эту ломку, через эту борьбу, через эту скорбь, ожидание, пока мой невозрожденный сын покается, но я своему сыну укажу верный путь к Богу через смирение, через покорность, через покаяние, через возрождение его духа, нежели у нас будут просто воспитанные, богатые юноши, которые отвращать свой взор будут от Иисуса Христа. Вторая мысль, братья, это сердце отца необращенное. То есть, может быть, когда-то у отца и были твердые правильные позиции, но по какой-то причине взгляды отца на истину начали изменяться. И третье, что я для себя отметил, братья, необращенное сердце отца к своим сыновьям, это тогда, когда отец пренебрегает временем, когда ему нужно быть вместе. И вот об этом я чуть-чуть больше тоже сейчас скажу, или хотя бы обращу на это внимание. Братья дорогие, вот можно просто... Давайте сейчас займемся самоанализом. Самоанализом. Я не хочу больше ничего, ну, как-то вот сказать, ну, может быть, такого обостряющего или напрягающего вот нас... или, ну, чтобы с моей стороны этого не прозвучало, занимаемся сейчас, братья, самоанализом. Желаю ли я быть вместе со своими сыновьями, которые непокорные, которые создают нам много больше, много переживаний, большие проблемы? Ищу ли я этого времени? Вот на этот вопрос тоже очень важно отметить. Братья, какое большое переживание у нас сейчас. Уже несколько лет подряд, да уже много лет, мы из года в год обращаемся с такой вот просьбой. Ну вот, допустим, у нас есть какие-то организованные служения. Братьям не хватает там отцов. В этом году целую палатку с Минской церкви отправили домой за плохое поведение. В том числе там и моего, и мой туда пошел. Мой не лучше, чем другие. Уехал. И вот приехали наши дети домой, отцы, давай их там всех выстраивать и наказывать. Я вот звоню одному отцу, говорю, знаешь что, как ты думаешь, почему твоего ребенка отправили и моего? Он говорит, подумал, говорит, не знаю, я тебе скажу, потому что тебя там не было. Он говорит, точно. Звоню второму отцу. Я говорю, а ты вот догадываешься, почему твоего ребенка отправили оттуда? Он говорит, ну... Я говорю, потому что тебя там не было. Он говорит, точно. Отцы, вот если мы переживаем за наших детей, мы должны максимально использовать то время для организованных наших общений. Или, может быть, сами планировать какие-то вот общения для того, чтобы быть с нашими детьми вместе. Чтобы быть вместе, братья, может быть, я понимаю, не у всех получится поехать в палаточку, но ненормальное положение, братья, это равнодушие отцов, если в палатке с подросточками находится паренек-воспитателем 17-летний. Это ненормальное положение. Подожди, отец, ты переживаешь за своего сына. Почему ты не нашел время в течение года спланировать, чтобы поспать с ними там, посидеть? У этого 18-летнего, у него одна задача. Знаете, какая? Там около костра сестрички молодые будут сейчас собираться и сидеть. Они будут песни петь. Они будут отчитываться о том, как прошло наше общение, день прошел. Ему туда хочется. Это естественная у него тяга. Не надо его за это осуждать. А вот там, отказавшись от костра, может быть, от каких-то своих желаний, сидеть с ними целую ночь должен отец. Он знает, как поступить в той или иной ситуации, в конфликтной. Братья, обращено ли наше сердце к нашим сыновьям? Еще такой пример приведу. Братья, чтобы быть вместе, может быть, ну, не получится, конечно же, у всех, да и если, даст Бог, в следующем году у нас в палаточках будут одни отцы ответственны, я скажу, что по два отца, если будет, проблема уже решается, уже она будет закрываться как-то, эта проблема. И, скорее всего, наших детей с лагеря не будут отправлять, если там будут отцы. А? Или хотя бы отцов уведомят, приедьте, заберите своего, и увезите. Ну да, это уже другая тема, я этого не касаюсь. Братья, другая проблема, чтобы быть вместе. Знаете, вот у нас прошел молодежный заезд, и вот сюда к нам приехали друзья с другого города, не буду говорить откуда. И вот я беседую, пожелал один паренек молодой побеседовать, и он говорит: «Дядя Андрей, вот я сколько раз хотел друзей пригласить к нам домой. Моих друзей. Да, они безбожники, да, они плохие, они неверующие, такой, как и я сам». А он еще не член церкви. Его мир увлек. Говорит: «Ну, мои родители говорят, вам не место здесь. Вам не место». Братья милые, я думаю, это неправильно. Это неправильно. Нет. Устраивать там греховные какие-то посиделки, вот это неправильно. Допускать, пускать все на самотек, это неправильно. Но чтобы наши сердца и наши дома были для открыты для наших детей, вот это правильно. Надо приглашать в свои дома молодежь, подростков, детей. Ко мне однажды подходит одна молодая сестричка и говорит: «Дядя Андрей, вот интересно, ну это уже несколько раз прошло, у нас общение одно, второе, третье. Бог положил на сердце и мне, и жене, если у нас будет свой дом, чтобы там молодежь наша имела место». И как-то вот так Бог и усмотрел, и наша молодежь там имеет место. По-разному, по 15 человек, по 25. Однажды пришло 45 человек молодежи, пришло. Ну и всем нашлось место. И вот одно, второе, третье, пятое, десятое общение прошло, и вот однажды одна сестричка подходит, папа ее член церкви, мама член церкви, благословенная и благополучная семья. Вот, и быт устроенный. А она вот говорит: «Вы знаете что? Вот интересно. Вот вы построили дом и приглашаете в свой дом молодежь. А сегодня многие имеют дома и, говорят, наслаждаются вот этим комфортом, и мы там не нужны». Братья, это нормально? Это же ненормально. И для того, чтобы нам быть вместе, отцы милые, давайте организовывать, приглашать в наши дома. Не надо там, может быть, большую проповедь, да и вообще проповедей-то, может быть, и не надо с этого начинать. А просто, чтобы побыть вместе, пускай они чай попьют. Они где-то, молодежь, ну, может быть, глупость какую-то сделают. Не обращайте на это внимания. Но в нужный момент, в нужное время скажите здравое слово. Или направьте тему разговора в нужное русло. Братья, и это будет очень хорошо, и это будет очень полезно. Так вот, братья, вот эту вот мысль быть вместе. Вообще, я уже эту мысль повторяю, я помню на нашем отчетном полугодовом в прошлом году, я тоже мысль говорил. Братья, на мой взгляд, это принцип служения, принцип служения, принцип даже в какой-то степени воспитания. Чем больше мы будем уделять время нашим детям, просто побыть вместе, как Саша говорил, там, поработать, шурупы закрутить или там убрать. Братья, это очень важно. Только здесь еще такой вот момент очень важный. Я помню, когда мы начали строить дом, ну, это, мы 7 лет строили, поэтому, когда мы начинали строить, сыновья меня были маленькие еще. Вот. А когда мы заканчивали, они уже были специалистами большим, чем я. Но, вы знаете, я не сразу перестроился. В каком плане? Я привык, что я типа старше, и я все понимаю, хотя в стройке вообще ничего не понимаю. Ну, или пытаюсь там что-то осваивать. Но я старше, потому что я отец. Вот и все. А наступил такой момент, когда мне сыновья раз какой-то совет, второй совет. Потом говорят: «Папа, здесь неправильно». А я не могу остановиться. Я по накатанному иду, я старший. И их советы, они меня раздражают, они меня возмущают. А потом стоп. И вы знаете, слава Богу, что Бог вовремя вот это стоп мне послал. Я понял, что все. Сейчас мне потихонечку надо становиться в сторонку. И слава Богу, что это сделал. Если бы они делали, как я, наверное, все бы там завалили. Сделали все замечательно, все прекрасно. И в конце стройки, братья, я знаете, что делал? Уже не сын выносил мусор. Я выносил мусор, они были крупными специалистами. Они все делали, они делали качество. Но я понял свое место, занял его. И все, и у нас конфликта никакого не произошло. Конфликта никакого не произошло. Еще хочу такую, теперь уже третья мысль: сердца детей к отцам. И он обратит сердца детей к отцам, чтобы не поразить земли проклятием. Сыновья, сейчас я к вам буду говорить. Вы знаете, может быть, обращение мое к вам, оно будет совершенно коротким и менее таким содержательным в плане примеров. Дети милые, от вас требуется только одно – и Бог будет этого достигать и ждать от вас. Почитай отца и мать. Дети, повинуйтесь своим родителям. Я больше вам ничего не скажу. Саша сказал такую мысль, что тогда, когда дети говорят негативное там о своих отцах, они нас не понимают, они должны там покаяться или еще что-то, я не знал, что сказать. А я знаю, что сказать. Сын, твой отец не подсуден тебе. Ты не имеешь права перед Богом судить своего отца и свою мать. Даже если он 100 раз ошибется. Почему? Над ним главой есть Христос. Я сейчас, братья, не говорю о том, что отцы не должны просить прощения у своих детей. Но к осознанию своей вины перед сыном или перед дочерью отца Бог приведет, но не ты. Если ты будешь ставить на колени своего отца, тебе много придется поплакать в своей жизни. Бог знает, как сокрушить сердце отца, как достичь его сердца. Помните, как жене. Жена, твое положение, ты под властью мужа, и все, приобретай его теперь без слова. Без слова приобретай. Такое же положение ты, сын, займи в своей семье. И до тех пор, пока ты вот эту истину не усвоишь и будешь воспитывать своего отца или по справедливости требовать к себе такого же отношения, как к равному, думая, что у тебя будут проблемы с Богом. Братья, я не хочу, чтобы другое как-то, утверждалось в сознании наших детей, наших сыновей. Да, у тебя вот беседу, бывает, даже вот со взрослыми беседуют, и где-то отцы допускают небрежное отношение, вот сын жалуется на отца. Ай-яй-яй, какой у тебя старший брат, говорит, не совсем хороший отец. Как неразумно он поступает. Беседую я с одним молодым пареньком после нашего молодежного заезда. Он подходит ко мне и говорит: дядя Андрей, вот подошел ко мне брат, служитель, и начинает он мне, говорить: да, как вот у тебя вот отец, там у него проблемы такие, как он неправильно, как ты вот смог таким быть хорошим в такой не совсем правильной семье? Прошло какое-то время, братики дорогие, он подошел ко мне и говорит: зачем он мне говорил такое о моей семье? Ему все равно это больно, ему все равно это тяжело. А перед Богом как? Я вам пример такой расскажу еще один. О том, если кто-то хочет вот таким образом приобретать себе авторитет в глазах молодежи, ничего не получится. Ничего не получится. Пройдет время, Бог не изменен в своем слове. Бог все расставит на свои места. Если ты был непокорен, непослушен своему папе и маме, даже тогда, когда, может быть, они были неправы, ты за свое сполна получишь, ответь. Придет это в твою жизнь, братья, придет это в твою жизнь. Несколько примеров приведу. Один из Священного Писания. Допустим, смотрите, Саул, после того, как Иоаннафан с оруженосцем вступили в сражение, Саул произносит заклятие, чтобы никто до захождения солнца не вкушал пищи. Но зачем было произносить, казалось бы, отцу вот это неразумное слово? Наоборот, если бы покушали, то и успех был бы больше. Иоаннафан этого не знал, нарушил вот это заклятие. Но, отцы и сыновья, послушайте, когда бросили жребий перед Богом, кто виноват в данном обострении, в этой ситуации? Помните, на кого жребий выпал? На Иоаннафана. Отец произнес заклятие. Оно было неправильное, может быть, неразумное, но ты его нарушил. И ты в этом, сын, будешь неправ. И Бог, друзья дорогие, Он никогда не станет на сторону непокорного, непослушного сына. Даже об этом не стоит рассуждать. Приведу вам другой пример из жизни. Однажды ко мне, это уже чуть-чуть семейной тематики, я этот пример приводил, постараюсь аккуратно, сыновья молодые, чтобы и для вас это тоже было важно послушать. Значит, приведу вам пример такой. Однажды ко мне навстречу приехала молодая семья. С переживанием, с плачем, с покаянием. А началось вот все с чего. Молодая семья, проблемы со здоровьем жены. И вопрос стоит с очередной беременностью. Беременеть или не беременеть? Как жить супружеской жизнью? Может быть, что-то вот поменять в наших взаимоотношениях? Они приняли такое решение. Совесть осуждает, они что понимают? Они же возрожденные. Как жить? Надо жить верою. А совесть осуждает. Они решили с кем-то посоветоваться. Но с кем посоветоваться? Если приехать, допустим, ко мне, я, скорее всего, буду их укреплять в вере и говорить, что живите открыто. Они подумали, и вот по объединению нашли брата другого. Поехали к нему за советом. И услышали то, что хотели услышать. И он говорит, ну, как-то там воздерживайтесь, живите вот там, направил их. Прошло время. И как по времени не поняли, что уже можно принимать детей. И у них рождается ребенок с уродством. Ну, Бог заговорил. И теперь не нужно было их звать и ни на покаяние, ни на исповедание. Они сразу побежали к своему пресвитеру. И когда они прибежали ко мне, знаете, что мне сказали? Они плакали, рыдали. Говорят, почему тот служитель в свое время нам твердо не сказал? Да пускай бы мы лучше перестрадали, пускай бы лучше переболели, но мы бы знали, что нам нужно делать и как правильно поступать. Они начали уже обвинять его. Я думаю, братья, отцы, пройдет время, и наши сыновья все поймут. Поэтому дал бы Бог милость нам учить наших сыновей, не опускать рук. Детки, милые сыновья, поймите, что Господь от вас не требует ничего другого, как будь послушен своему отцу и матери. И второе, что я бы для сыновей хотел еще вот пожелание какое оставить. Вот я говорил о том, что отцы должны быть вместе. Сыновья милые, отцы нуждаются в том, чтобы тоже быть с вами. Поверьте, нуждаются. Я знаю, что вам, может быть, с нами неинтересно. Что, может быть, мы уже отстаем по каким-то вот моментам, новшествам этим, мы не следим за ними и не поддержим где-то вот тематику вашего разговора, но мы нуждаемся в том, чтобы быть с вами вместе. Я вспоминаю пример, Евгений Никифорович Пушков рассказывал. Когда уже в конце жизни папа его и к Богу обратился, ну, восстановился перед Богом. И вот, говорит, последняя наша встреча, я в доме отца погостил, и вот папа подходит ко мне и говорит, сынок, Женечка, побудь сегодня со мной, не уезжай. Говорит, а мне надо было быть на служении, на одном там общении. И он говорит, папа, я должен быть на общении. Он говорит, ну подожди, ну может быть с кем-то поговори, как-то удели ты времени мне, побудь, сынок, папа, я занят. И вот он говорит, никак не смог переубедить меня. Мы расстались. Говорит, я уже вот там отъезжаю или отхожу, я уже вот не помню. Я оборачиваюсь, смотрю, а папа никогда так не делал. Он вышел прямо за калиточку и вслед меня стоит и смотрит. И говорит, я уехал. А на следующий день телеграмма, ваш папа умер. Евгений Никифорович вот делился таким свидетельством. Говорит, я покаялся, я знаю, что Бог меня простил. Но вот с этой скорбью в сердце, наверное, я буду жить до кончины своих земных дней. Дети милые, сыновья, мы нуждаемся в том, чтобы вы были с нами. Я это особо прочувствовал. Расскажу еще такой вот один пример. Сын мой сейчас пришел с армии. Ну, я где-то радуюсь за него, видя те перемены, которые Бог совершает в его сердце. И вот он приехал, ну и друзья, день, второй, третий, отпуск там 10 этих дней. И вот я звоню ему, говорю, сынок, ты знаешь, я бы хотел побыть с тобой. Он говорит, папа, ну, мне как-то скучновато, пойми ты меня, 10 дней я к друзьям приехал, мне скучновато, мне как-то, может быть, не очень интересно. Потом он приехал на последний день, я говорю, ты знаешь, сын, я понимаю, что, может, где-то вам скучновато, но мы нуждаемся в том, чтобы рядышком быть с вами, чтобы вы побыли с нами, чтобы вы уделили для нас времени, внимание. Может быть, ты занят там служением, может быть, ты занят какими-то, у тебя планы, но вот в эти планы, если не входит отец и мать, оставь свои планы. Это не духовные планы, это не Божьи планы. Почитай папу и маму. Да, мы с сыном своим помолились, и он, я думаю, что-то вот понял, мы расстались, но как я прочувствовал это? Вы знаете, я когда вчера рассуждал на эту тему, я каялся перед Богом. В каком смысле? Так и Бог же тоже от меня того же самого ждет. Первое – послушание, и второе – чтобы общение с Ним. Я думаю, я ж такой же эгоист, как и мой, да? И я удивляюсь. И непослушен бываю отцу своему, и общаться с Ним не хочу. Сыновья милые, да поможет же нам всем Господь. Это то, над чем вы должны работать над своим сердцем. Бог вас благословит уже за то, если вы будете покорны своим родителям. Поверьте, благословит, и расти будете духовно, и благословение в жизнь вашу придет, если будете покорны своим родителям. Другой заповеди Бог для сыновей не оставил. Не ищите. И последний пример такой вот приведу, братья, и мы с вами будем... А, может быть, еще пример приведу. Значит, я недавно был на браке у моих друзей. благословенное было служение, слава Господу, но один момент на брачном пире меня особо впечатлил. Он просто в памяти моей, и я вот эту вот картину вот вижу. Значит, а там было следующее. Ведущий, он пригласил из зала несколько дочерей и сыновей, чтобы они рассказали что-то доброе о своих отцах. И вот вы вышли, желающие рассказать что-то доброе о своих отцах. И разные-разные были прекрасные свидетельства. Мой папа добрый, мой папа трудолюбивый, он меня любит, он заботливый, он нам время уделяет, внимание. Но я запомнил свидетельство одной сестрички. Вышла молодая сестра, и она говорит, мой папа самый лучший. И она рассказывает, почему мой папа самый лучший. Вообще, говорит, он не умеет с нами разговаривать. Ну, не получается, он комплексует. Вообще, он такой молчун у нас. И сколько раз он не пытался, он, ну, не получается у него, и все. Но, говорит, вот он, когда я долго не прихожу, он мне позвонит. И он позвонит, он даже по телефону не может ничего сказать внятного. Он молчит в трубку, и все. Но она говорит, ну, я знаю, что если папа мой мне звонит, он обо мне волнуется, он меня обо мне переживает. Сыновья, милые, может быть, мы не знаем, как с вами говорить. Может быть, мы не можем поддержать вот этот разговор. Но если бы вы знали отцовское сердце, как мы скорбим от того, что у нас не получается вот этого диалога. И вот, может быть, мы сейчас делаем первый шаг. Мы, отцы, делаем первый шаг. Вот хотя бы вот такое общение провели. Братья, давайте делать второй шаг. Фаворы. Давайте думать вот эти общения, чтобы у нас были по два, по три дня, чтобы мы могли больше быть вместе. Давайте думать о том, чтобы наше сердце и наши дома открылись для наших сыновей и дочерей, чтобы уделять им времени. Дети милые, но вас папы очень любят. Я еще даже больше так скажу. Не верьте тому, когда кто-то скажет, что вас больше кто-то любит, чем отец или мать. Только Бог. Понимаете? Из людей больше, кроме папы и мамы, вас никто не любит. Вас никто не любит. Последняя мысль. Значит, служение Иоанна Крестителя, вот в чем оно заключалось? Мы уже об этом немножко порассуждали. Обратить сердца одних к другим. Но как решал эту проблему Иоанн? А вот как. Он призывал людей к покаянию. Он понимал, что без покаяния невозможно ничего решить. Отцы должны осознать свою вину в неправильности своих действий, может быть, в методиках воспитания своих детей. Дети, они должны осознать свою вину тогда, когда были непослушны, непокорны своим родителям. Вот с этого начнется диалог. Вот с этого начнется благословение. Вот она основа. Иоанн призывал людей к покаянию. Его служение то было, друзья, это служение призывал людей к покаянию. Призывал людей к покаянию. Я последний пример, братья, и мы будем молиться, и у нас будет возможность покаяться, у кого на сердце такое есть, независимо от отцам, сыновьям. Если не правым перед Богом, и одним, и вторым надо каяться. Я приведу пример. Я уже этот пример приводил несколько раз, и в Бресте приводил, и сейчас его приведу. В начале этого года по Беларуси, помните, ездили цыгане, они приезжали с благовестием в разные церкви, в разные молитвенные дома. И они к нам в Минск приехали. Братья, расскажу предысторию. Накануне их приезда Бог сильно стучал в мое сердце. Я начал вспоминать моменты, когда я непокорен был Богу, когда я неправильно с детьми своими поступал. И у меня было и другие моменты, там накопилось всего, где-то какая-то нечистота проникла в сердце. Насобиралось столько всего, что у нас обычное собрание в церкви идет, и Бог побуждает меня к покаянию. А я сам себе думаю, слушай, так я ж пресвитер церкви. Ну как это, ну не очень-то будет выходить и каяться. И я угасил голос Духа Святого. А потом приехали цыгане, и Бог опять начал стучать сильно в мое сердце. Братья, и здесь я принимаю решение, да какая мне разница, кто обо мне что подумает? Да какая мне разница вообще? Я перед Богом хожу, перед Богом-то я не прав. И Он только может решить мою проблему, моих грехов. Я, братья, встал и вышел на покаяние, покаялся, попросил у Бога милости, прощения, закрытыми глазами, открываю глаза, а рядышком со мною на коленях стоит три мои дочери, которым я много говорил о покаянии, а они не могли покаяться. Я понял, братья, что где-то, возможно, препятствием приходу моим детям ко Христу я служил. Вот моя эта самоправедность. И Бог такую вот милость оказал. Братья, милые отцы, у нас есть возможность сейчас поправлять свое хождение перед Богом, смиряя души свои, не друг перед другом прежде всего. Это все на своем месте. Перед Богом. Ему мы должны единому поклоняться. И я еще раз вот эту вот мысль скажу. Христос обращается к Петру и говорит: «Любишь ли ты меня? Если меня ты любишь, вот тогда я тебе доверю вот эту вот паству. Если ты меня не любишь, а их любишь, ты не готов еще к служению». Братья, во имя любви к Богу нам надо исправить свои пути, с пути, свои сердца, да поможет нам в этом Господь. Давайте мы будем споем призывной гимн. Если есть желание у кого-то помолиться Богу, молитвой покаяния, проходите прямо сюда, и мы будем, братья, молиться.